Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В гостях у «Светлого вечера» протоиерей Вадим Леонов, клирик патриаршего подворья храма в Заряде, доцент Сретенской духовной семинарии. С вами мой коллега Константин Мацан и я, Кира Лаврентьева. Отец Вадим, вы поступили в Московскую духовную семинарию. И ваши пути уже начали направляться к главному, к священству. Не было ли у вас каких-то сомнений, борений, а правильным ли путем я иду? Нужно ли мне быть священником? Это же так ответственно. Ну или, может быть, что-то другое.
Я жил, в общем-то, в семинарии, полностью доверившись в принципиальных вопросах своему духовнику. И когда такие мысли у меня появлялись, я приходил на исповедь и их открывал. Естественно, нормально, как должно быть у православного человека. И он эти вопросы, в общем-то, решал. Он говорил: ты не забегай вперед. Пока вот получи образование духовное, тебе нравится, а мне действительно очень нравилось. Вот я должен сказать, что обучение в семинарии академии — это самый лучший период моей жизни. Вот хотя там, я знаю, многие там мои товарищи там роптали, говорили: вот система, здесь все так зажато, вот закрытая система. А мне нравилось, что она закрытая, ничего лишнего нет. Библиотека лучше на то время, да, с духовной литературой, которая была. Вот, преподаватели замечательные, да, вот тебе еда, вот тебе койка, ну что тебе еще надо, да, и все остальное, ну там было еще послушание, пел в смешанном хоре. Все, я получал огромное удовольствие, живя там. Вот. И более того, плодами этого обучения я пользуюсь до сих пор, так сказать. Поэтому из своих семинаристов, которые там в Сретенской я преподаю, я тоже вдохновляю, пытаюсь вразумить, что не упустите это время, оно золотое. Не ропщите, потому что, да, в каком-то смысле это система, но она ориентирована именно на то, чтобы вы впитали самое важное и ценное для будущего пасторской деятельности. Вот. Поэтому, когда у меня возникали эти сомнения, то, конечно же, они разрешались достаточно легко и быстро. И я знал, что, ага, Бог себя проявил, духовник здесь, да, и если это все воля Божия есть на то, чтобы я был священником, то это как-то к этому естественно и придет. И это, естественно, к этому пришло.
Но вы так легко рассказываете про то, что вот человек, как будто бы все было очень естественно и без сомнений, что вот пришел в храм, потом духовник сказал поступай в семинарию, человек поступил, потом, значит, все подводил к священству. Но ведь даже если вернуться к моменту просто поступления в семинарию, то человек заканчивал до этого светский вуз. Ну, была профессия, было какое-то очевидное видение жизни, видение будущего. И вот знакомство со Христом заставляет человека принять какое-то решение, ну, не перечеркивающее всю предыдущую жизнь, но радикально ее меняющее. То есть начинается новый этап, в котором неизвестно, к чему приведет, но который очень многие там другие возможности, другие пути, в принципе, отсекает, потому что ты уже идешь по достаточно такой узконаправленной стезе. Вот это было так легко, или все-таки был момент, что я меняю всю свою жизнь?
Вы знаете, этот момент, он был до семинарии. Вот такой радикальный
разворот. Я про него, да, и спрашиваю.
Да, он был во время обучения в московском вузе, в Станкине. Когда я уже стал ходить в храм, я понял, что вот делать это подпольно глупо. Глупо. Это был 89-й год. Уже, конечно, все было открыто, перестройка, гласность и так далее. И тем не менее...
Уже, да, тысячелетие люди... Руси отпраздновали,
да,
крещение,
да, да.
Руси.
И друзья мои все равно были скептиками. Если кто интересовался религией, то это были или какие-то восточные культы, или оккультизм, ну, все что угодно, только не православие. Вот, и... Я понял, что нужно как-то открыться и жить естественно и внутри, и снаружи. И я как бы поставил себе в комнате общежития иконы. Друзья пришли, увидели иконы и сказали: ты что, верующий стал? Да я говорю, я же давно в храм хожу. Он, в общем, объяснил им какие-то вещи касательно себя. И я понял, что сейчас очень важный момент. Я сейчас могу их всех потерять, я их всех очень люблю. Вот. И для меня вот это был вот то, что, о чем вы говорите, некий Рубикон. Я понимал, что сейчас вот я перехожу, да, или я, если я становлюсь крестьянином открытым, я буду дальше идти до конца. Или же я испугаюсь, и я вернусь тогда вот как бы на круги своя. Вот. И я попытался вот перейти, и они, конечно, тоже испугались. Вот, начали проводить со мной воспитательные беседы, вот, пытались меня как-то переубедить, опять-таки дискуссии очень у нас были жаркие, интересные, долгие. Некоторые даже, ну, стали сторониться меня, а некоторые, наоборот, стали ближе, но теперь уже прошло сколько уже, там, 30 лет, да, да, уже после этого периода, я могу сказать, что большинство из моих друзей не только остались моими друзьями, но они воцерковились, мы дружим с семьей, мы друг у друга там крестные-крестные, вот, и до сих пор встречаемся. То есть я не потерял ни одного своего друга. Но это было испытание, да, вот потеряю от своих друзей или нет. Вот, я никого не потерял. То есть Христос в этом смысле меня, опять-таки, вот, не обманул. Вот, как бы сказать, я боялся, что вот, как бы, мне придется делать между Христом и моими друзьями, но я остался и со Христом, и со друзьями. И это здорово. Вот. А в семинарии там, конечно, были искушения другого порядка. Я понимал, что да, я не соответствую вот, внутренне, я не соответствую тому служению, куда я иду. Мне очень интересно, да, богословие, мне очень интересно Священное Писание. Но я не соответствую внутренним своим содержаниям.
Что это значит?
А это грехи и страсти, да? Вот. Вы читаете о святых людях и понимаете, что в тебе грязь. И ты, у тебя сразу помысел. Вообще, зачем ты этим занимаешься? Да? Тебе нужно вот идти там, я не знаю, заниматься самым элементарным, да, вот вычерпывать свою грязь своей души. А ты тут начитаешь о высоком богословии, созерцании Максима Исповедника, преподобного Семенова Богослова. И это было, конечно, тяжело. Вот. Но я говорил себе, ну, я делаю это за послушание. Я для себя придумал для себя такие какие-то отговорки. Мне это, ну, для общего образования. Вот. Но теперь я понимаю, что на самом деле само чтение святых отцов, оно тоже тебя очищает. Потому что это содержание, когда проникает в твое сердце, оно тебя возбуждает, побуждает. Потому что если бы я не читал, я бы не увидел этой разницы, и это бы меня не стимулировало к росту. Вот. Поэтому я благодарен и этим искушениям.
Но с другой стороны, вот читаешь ты Василия Великого и думаешь, ну это прям как я прям вообще, прям я такой же. Это же, наверное, еще хуже, чем вот то, что вы описываете.
Ну это еще хуже, но я не знаю, как, кто так может читать.
Отец Вадим, или еще какая-то крайность, когда берут святых отцов, пустынников и начинают перенимать их опыт на себя, например, там про Иисусову молитву, еще что-то, и вообще уходят в глубокие дебри. Тоже такая опасность существует.
Это опасность существует. Вот это, сказать, мне более знакомо, чем то, что сказал.
Понимаете, то, что я описываю, это то, что мне однажды сказал духовник в ответ на мои стенания о том, что я читаю там святых и понимаю, какой же я грязный. Вот он мне ответил, ну, лучше, чтобы ты читал, думал, какой же я, прям как они чистые, такой же, прям вот это прям при мне написано, это же неправильно.
Вот ты говоришь, я вспоминаю один мой очень хороший знакомый, когда только шел к вере, ему попалась книга «Опыт построения исповеди» отца архимандрита Иоанна Крестьянкина. Он прочитал, говорит, да, слушай, практически ничего не относится отсюда ко мне. Я, получается, без грехов. Ну, то есть это такой момент, когда себя соизмеряешь с какой-то святостью. Это очень разные, может быть, волны.
Ну, вот тот пример, который Кира привела, когда человек, может быть, чересчур серьезно относится к тому, что прочитал у монахов аскетов пустынников IV века и начинает в домашних условиях это практиковать.
Нет, правда, в 90-е годы это вообще было. Да, тут, да, и там.
Совершенно верно. Вообще, конечно, 90-е годы в этом плане, конечно, очень интересные были. Там много было экстремалов, максималистов. И, с одной стороны, это приводило к тяжелейшим травмам и падениям, это факт. Но, с другой стороны, да, и появлялись люди, на мой взгляд, вот в духовном плане, которые могут стать, являться примером по сей день. Вот, поэтому я должен сказать, что, конечно же, я тоже как бы думал, вот как это вообще вот соотносится с реальной жизнью, да, иногда мне казалось это фантастическим, иногда казалось, а почему бы не попробовать. И здесь, конечно, роль духовника очень важна, да, вот который вот может сразу расставить точки над «и» и подкорректировать путь молодого христианина. Слава богу, у меня был духовник, поэтому как бы вот такие эксперименты вот, всячески, вот, сказать, не то чтобы пресекал, а корректировал.
Но сейчас вы как священник тоже, как вы сказали, выполняете роль духовника для кого-то. Чему главному вас научил ваш духовник? Именно как духовник, чем вы пользуетесь сейчас сами?
Ну, если говорить о духовнике, его влиянии, то я должен сказать, что прежде всего это сопереживание. Сопереживание. Я помню один момент такой, он мне остался на всю жизнь. Это еще на первом году обучения было, да, может, первый месяц обучения. По-моему, у меня даже еще не было кителя. Я исповедовался вечером, и, в общем-то, грехи, как мне казалось, достаточно обыденные, да. Я не знаю, почему, и вдруг он, смотрю, он вот так вот как бы нагибает, наклоняет свою голову, и у него на глазах слезы, и он плачет. И вот как бы я не плачу о своих грехах, а он стоит, плачет. И меня это вот убило. Вот, вот, не то, что убило, а как бы меня шокировало в хорошем смысле слова. Я понял вообще, что у меня нет покаяния, что вот я не каюсь. Вот, а вот, то есть я не плачу, а он плачет, стоит. И какой же я, что же мне за исповедь, да? И он мне ничего не сказал. Он потом прочитал решительно молитву. Поэтому вот это сопереживание...
Плачьте с плачущими.
Да.
Плачьте с плачущими.
Плачьте, это еще одно. А когда не плачущий стоит рядом, а ты плачешь...
Плачьте с неплачущими.
Да, это вообще... Я понял, что это очень сильно было. Это на меня подействовало глубоко.
Что для вас самое сложное было в начале священства?
О, да. Самое сложное — это было соединить мои теоретические знания, которыми я напитался в семинарии и академии, с той реальной жизнью, с которой столкнулся на приходе в Москве, на окраине Москвы, за спиной 200-300 человек. И ты вдруг понимаешь, что им никому не нужен ни Андамаскин, ни преподобный Симеон, ни Орос Халкидонского собора. Все, чему я учился 8 лет... Им это не нужно. Они приходят и мне рассказывают о своих проблемах в семейной жизни, о своих страстях и грехах, а я этому почти не учился или почти этого не знаю. То есть, ну, так, что-то где-то читал, но на практике мне это не знакомо. Я вдруг понял, что между моими знаниями, полученными в семинаре, и реальной жизнью огромная пропасть. И как ее преодолеть, я не знал. Это была огромная трудность для меня. Вот, и я начал действовать, как я сегодня уже начал, говорил в начале, то есть у нас был опытный священник, он и есть сейчас, отец Георгий Тарнушенко, в храме Бориса и Глеба, направлять к нему. Он сказал, нет, ты не халтурь давай, ты давай все-таки часть работы бери на себя. Вот, и, собственно говоря, он, в общем-то, мне помог вот, в становлении как приходского священника. Я ему благодарен до сих пор, мы до сих пор с ним встречаемся и вот общаемся. Вот, замечательный пастырь московский. Вот, и он мне помог вот именно в приобретении приходского опыта приходского священника.
А вот что это за становление приходским священником? В чем оно заключается, если... Набор богословских знаний получен в семинарии Академии. И вот человек попадает на приход, что просто как-то опыт-то приобрести, что-то пороху понюхать, или есть какое-то еще поле вот неизученное в духовном смысле для священника?
Неизученным является способ применения этих знаний в реальной жизни. Понимаете, это вот... То, где мы оказываемся совершенно беспомощным, я имею в виду вот выпускники духовных школ и по сей день. Я считаю, что эта проблема не решена и по сей день. Вот. То есть представьте, что вы прочитали какую-то книгу по медицине, да, и вам тут же подвели больного. Вы понимаете, вы что-то знаете теоретически, перед вами реально больной. Но как это соединить, как это реализовать в этом конкретном больном с учетом специфики, уникальности этого человека? Это очень страшно и очень ответственно, да. И здесь ошибки, ну, практически неизбежны. И вот как соединить теорию и практику, это было вот задачей номер один для меня первые 5 лет моего пасторского служения на приходе.
А как это, возможно, предуготовить в рамках обучения в духовном учреждении?
Это серьезный вопрос и важный вопрос, но он решается. Допустим, по аналогии, да, вот как готовят медиков. Да, и они не только изучают теоретически медицину, но и проходят практические занятия вместе с опытными врачами, да, ассистируя им там, при каких-то там процедурах, операциях, иногда уже выполняя некие вот, функции как врача в каких-то простых случаях и так далее. Аналогично поступают там, психологи, когда подготавливают. Да, то есть помимо изучения теоретической психологии, да, есть еще, так сказать, они обязательно должны быть и конкретные занятия, конкретные тренинги, какие-то упражнения, которые позволяют. Я считаю, что и в рамках семинарского образования должны быть не только теоретические занятия, но и практические занятия, где мы должны разбирать конкретные жизненные ситуации и даже, может быть, их разыгрывать. Я вот могу привести в качестве примера вот нашу среченскую семинарию. Вот у нас есть конкретно практическое занятие, вот я вот опираюсь на свой опыт несчастный, вот, где, в общем-то, один из элементов, одно из упражнений состоит в том, что вот семинарист берет лист бумаги, где вот случайным образом, да, где вот описана ситуация.
К вам пришла женщина, да, с тремя детьми, ее бросил муж, и она не знает, что,
да,
ей делать.
Да, это еще полдела. Это лист бумаги берет семинарист один и подходит к другому семинаристу, который вот уже в роли пастыря, да. Она не исповедуется. Мы в данном случае, потому что исповедь более деликатная, так сказать, сфера священнического служения, а это первая беседа. Вот мы практик по первой беседе, да. А остальные все наблюдают. То есть это, ну, семинарское, там 10-12 человек наблюдают. Вот. И священник должен начать эту беседу, так сказать, понять, куда ее вести, выстроить стратегию в течение 10-15 минут. Ну и дальше мы это все рефлексируем, да, и отрабатываем. Вот. То есть это произошло здесь сейчас, да, вот как бы он не знал заранее, и вот как бы здесь перед нами показал. И здесь мы тут же друг друга корректируем, поправляем, делимся каким-то своим опытом и советами. И таким образом здесь отрабатывается в сыром виде, в черновом варианте, да, вот как бы нарабатывается опыт первой встречи. А иначе придется как бы все это делать даже по-живому, и ошибки неизбежны.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Вадим Леонов, клирик Патриаршего подворья храма в Заряде, доцент Сретенской семинарии, сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер». Что самое трудное для вас в священстве сейчас, спустя годы? Вы рассказали о том, что было трудно в начале, но ведь человек живет, человек меняется, и вместе с ним меняются и круг проблем, которые он для себя решает.
Самым тяжелым оказывается все-таки помочь людям вот, измениться к лучшему. Человек — самая большая проблема. Вот, люди на самом деле меняются не так быстро и не так легко, как, может, мне казалось, в начале моего пастырского пути. Люди меняются очень тяжело.
Но это вы выделяете, скажем так, наиболее трудновыполнимую пасторскую задачу.
Да.
А я, знаете, скорее о чем спрашивал? Не знаю, вот один священник в одном интервью сказал, что мое, не знаю, например, ощущение церкви изменилось за эти годы. Не то, что оно стало там хуже или лучше, просто оно качественно меняется. Когда я был молодым семинаристом или священником, мне казалось, что церковь — это некое такое вот большое такое вот собрание какой-то вот и истин, учений, обрядов, некое такое, как он привел образ, грозовое облако, под которое я должен вот подстроиться и в него встроиться. А с течением времени ощущение церкви переместилось скорее в область того, что это некое внутреннее интенсивное переживание Христа, который между мной и вот этим человеком стоит. Вот если между двумя нами есть третий, вот это церковь. Это такая психологически скорее вещь, такая психологическая типология. Но это показывает, что священник спустя годы не был равен себе вчерашнему в чем-то. Это не значит, что он стал по-другому, там, опять-таки, хуже или лучше относиться к себе в церкви или к церкви. Нет, это не такие оценки. Но он, как христианин и пастырь, тоже идет своим путем, тоже проходит свои дальнейшие этапы. Вот были ли какие-то, не знаю, похожие перемены у вас? В чем вы не равны себе, вот, молодому священнику?
Прежде всего, ну, как бы в плане опыта, естественно, это, наверное, для каждого человека, прожившего достаточно уже долго вот в рамках одной и той же профессии, там, сферы деятельности. Но если говорить о себе самом, то для меня просто вот люди открылись по-другому.
Так.
Вот с этой точки зрения я мог сказать.
Что... А в чем?
А вот раньше людей я воспринимал как бы схематично, а теперь для меня интересен каждый человек как личность. Вот, вот угу. Раньше я как бы, когда начинал священником, для меня священник, как бы человек был как бы вот некий...
Некой задачей такой.
Да, да, которую я должен решить, да. И в каком-то смысле даже это была самореализация, может, даже эгоистичный подход был. Да, вот я решу или не решу, помогу, не помогу. А теперь мне люди стали интересны сами по себе, вот, как личности, потому что это здорово. И даже это не важно, не столь важно, насколько он там отягощен грехами. Вот, как бы вот, вот прежде всего для меня люди интересны как личности. Вот. И когда вот этот интерес у меня возникает, тогда появляется шанс ему помочь. А вот если я эту личность не заметил, то задача остается нерешенной. То есть человеку помочь бывает практически невозможно.
Что делать с личными пасторскими ошибками, отец Вадим? Они же, как и у врача, наверняка есть.
Есть, 100% есть, и, к сожалению, не так уж редко. Вот. Ну, конечно, это вопрос очень сложный. Может быть, конечно, стоило говорить о каких-то конкретных ошибках, да. Но если говорить в общем, то я для себя такой путь вижу и как... У меня следующий подход. Я просто прошу Бога вот, помочь в пасторском служении. И каждый день, да, вот часть моей молитвы является: Господи, вот если я вольно-невольно принес кому-то боль, страдания там, или как совершил ошибку, да, ты своим всемогущим промыслом, как ты когда-то исправил меня, помог мне, помоги им исправить эти ошибки. Я прошу Бога о том, чтобы исправил мои ошибки, как бы сказать, или, по крайней мере, предоставил мне возможность эти ошибки исправить. Но дело в том, что так вот напрямую мы эти ошибки часто наблюдать не можем.
Так же, как в молитве Божьей Матери о детях есть фраза: «Уврачуй раны моих детей, моими грехами нанесенные».
Вот что-то подобное, да. Потому что мы часто не можем даже понять последствия тех слов, которые мы совершаем, поступков, которые совершаем. Иногда даже квалифицируешь это как ошибку, а потом оказывается, что это во благо. Потому что священник — это тоже орудие в руках Божьих. Бывает так, что человек пришел, спрашивает совет. Ты ему даешь совет, допустим. Он приходит и говорит: батюшка, вы знаете, вы дали мне совет сделать так-то и так, я сделала, ничего не получилось. Думаешь: Господи, помилуй, прости меня, что ничего не получилось. Но знаете, как хорошо в результате вышло. И дальше разворачивается новая история. И ты уже не понимаешь, я совершил ошибку или я не совершил ошибку. Или Бог ее просто исправил. Таких историй у меня очень много. Вот. Поэтому я, как бы сказать, понимаю, что каждый священник идет по минному полю, но, с другой стороны, кто-то должен по этому полю идти. Вот. Если вообще все испугаются и будут стоять вот как бы на этом рубеже, то сказать, что жизнь прекратится.
У нас недавно в гостях был священник, который рассказывал о том, как изменился его взгляд на мир вот буквально после хиротонии священнической, буквально после рукоположения, вот когда он вышел с этой службы, на которой его рукоположили. Он сказал, что мир стал пасхальным и навсегда. Вот, ну, это пример вот такого опыта, я не предлагаю его обсуждать, но вы помните свой день хиротонии?
Да, прекрасно помню этот день хиротонии, и вот видите, какой я Бога искушаю. «Не введи нас во искушение, просим мы Бога», да, в молитве «Отче наш», а тут я его искушаю постоянно. Вот, и во время хиротонии я его тоже искусил, Бога. Я был болен, Я был болен, и это была достаточно серьезная болезнь. И я сказал: Господи, я хочу тебе, буду тебе служить, но мне эта болезнь мешает. Помоги мне от нее исцелиться. Я прям... Мне духовник сказал: проси Бога, он тебе даст все, что хочешь в этот день. Вот. И...
Ничего себе.
Вот, да. Это дерзновенно. Я понимаю, что это вот дерзко было. Вот. Но она не мгновенно прошла, но она прошла в течение нескольких месяцев. Появился врач. Как это все дальше произошло? Появился врач в Троице-Сергиевой лавре, монах, вот, который кардиолог. Я подумал, что у меня что-то с сердцем. Вот. А он сказал: у тебя не с сердцем. И он сказал, кому обратиться, да, в чем причина. И он направил меня к врачу, который мне помог, и все. И больше я об этой болезни не вспоминаю.
Жалко, у женщин не может быть священнической хиротонии. И нельзя в день хиротонии попросить все, что хочешь.
Это интересный момент такой. Я никогда об этом раньше ни от кого не слышал. Именно в день хиротонии.
Потрясающе, да.
А с чем? Ну, то есть я понимаю, с чем это связано, с одной стороны. А с другой стороны, это какая-то такая общеизвестная у священников практика?
Нет.
Или это такое вот, ну, если угодно, такое пасторское вот наставление от духовника и какой-то...
Это было индивидуально. Я даже...
Частный опыт, что называется.
Я даже побаиваюсь, что это сейчас сказал. Сейчас, если это в эфире прозвучит, может получиться, что вот все решат, что это такой универсал. Это было исключительно личное. И в данном случае речь шла не о чем-то там, попроси миллион, попроси там, я не знаю, там автомобиль или там что-то еще, земные блага. Нет, то, что необходимо для священнического служения тебе. Вот так вот.
Так что, уважаемые радиослушатели, это не универсальный рецепт. Обращаем ваше внимание.
Не спешите делать, не спешите стремиться к хиротонии ради этого.
Может быть, этот момент стоит убрать. Я не знаю, потому что это был действительно индивидуальный пасторский совершенно совет. Вот он не является универсальным.
А первая литургия ваша вам запомнилась? Именно как священника, которую вы совершали?
Да, я ее помню. Ну, она, конечно, как, ну, поскольку я был новоначальным, я сослужил, потому что, понятно, по академической традиции, вот мы должны сослужить. Вот, я помню, что я очень волновался, и первая литургия все-таки была еще достаточно у меня... такая формальная, в том смысле, что я переживал, настолько сильно переживал о том, чтобы совершить все правильно, что какие-то внутренние аспекты литургии для меня проходили стороной. А вот где-то недельки через две, вот когда этот страх исчез, вот, когда уже перестали меня пасти жестко, так и конкретно, и как бы отпустили меня. Служи. Вот. Вот тогда вот как бы я вот изнутри вот уже почувствовал литургию, да, что это действительно великое таинство, величайшее таинство. Вот, вот это было уже чудо. Вот. Но не сразу. Вот не в первые мои службы я это почувствовал.
Вот величайшее таинство. Что за этой формулировкой, что за этим определением для вас?
Для меня это ощущение Бога, что Он рядом с тобой. Вот Бог, Он реально, вот Он здесь и сейчас. Вот, вот как бы вот живого Бога, который находится рядом с тобой. Это непередаваемо. Вот это очень сильно. Потом, конечно, когда выходишь на улицу, оно вот развеивается, да, как вот вы вышли, зашли за зажженной лампадой, да, и вот тут же ветер подул, и все, у вас в руках лампада, вы можете делать вид, конечно, что она горит, но она уже не горит. Вот, а вот на литургии она может загореться, и это здорово. Вот когда она загорается, конечно, это ни с чем не сравнить.
А что происходит с душой в этот момент, отец Вадим? Просто очень многие гости, которые были у нас, и которым мы задавали этот вопрос про литургию, поднималась тема о боязни опалиться, особенно на первоначальных этапах, потому что это благодать такой силы, что не каждый может ее одинаково понести. Что с этим делать, с вот этой колоссальной ответственностью богообщения, такого реального богообщения?
Ну, признаюсь честно, что вот меня не давили эти помыслы там колоссальной ответственности. То есть я понимал, что да, это очень важно, вот, но я ведь знаю, что Бог милостив, да, Он знает, что я двоечник, Он знает, что я вот,
сколько у вас
новоначальный,
есть
сил? Да, что вот, ну что он, вот, сказать, будет... то есть как бы вот эта мысль меня не отягощала очень сильно, гигантской ответственности. При этом я, конечно же, старался, чтобы все было абсолютно абсолютно правильно, там, по канонам, по служебнику и так далее. Вот. Но вот когда вот эти формальная часть была более-менее освоена, я говорю, где-то недели за две, вот, тогда только вот как бы начинается, вот как бы вот для меня началось и священническое служение. А вот этот груз ответственности я осознаю вот как бы вот до литургии, да, я понимаю, что к литургии я должен подготовиться, вообще я должен жить соответственно с литургией. Вот здесь вот давит ответственность, да, вот ты включаешь телевизор и смотришь какую-то чепуху.
А завтра литургия.
А завтра литургия, и у тебя помысел. Вот завтра литургия, ты сидишь здесь перед этим экраном, да, и что это такое, да. И вот этот диссонанс, он, конечно, вот уже коробит сильнее, сильно смущает. Или какая-то еще жизненная ситуация, да, и вот как бы... И литургия тебе все время в этом смысле как набат, как колокол, да, где ты и что ты, где ты сейчас, да, и все. И тогда, конечно, это вот меняет твою жизнь.
Спасибо огромное за эту беседу. Напомню, сегодня в светлом вечере с нами и с вами был протоиерей Вадим Леонов, клирик Патриаршего подворья храма в Зарядье, доцент Сретенской семинарии. В студии была моя коллега Кира Лаврентьева и я, Константин Мацан. До свидания.
Всего хорошего.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».